Тишина, приготовились, начали.
Милостивые государыни и некоторым образом милостивые государи, жене моей было предложено, чтобы я с благотворительной целью прочел здесь какую-нибудь популярную лекцию. Ну что ж, лекцию так лекцию, мне решительно все равно. Я, конечно, не профессор и чужд ученых степеней, но тем не менее, все-таки я вот уже 30 лет работаю над вопросами строго научного свойства и даже пишу иногда, можете себе представить, ученые статьи. Ну, то есть не то, чтобы ученый, а так, извините за выражение, вроде как бы ученый. Между прочим, на сих днях мною была написана громадная статья под заглавием «О вреде некоторых насекомых». «О вреде некоторых насекомых». Да. Дочерям моим очень понравилось, особенно про клопов. А я же прочел и разорвал. Все равно, как ни пиши, без персидского порошка не обойтись. А у нас даже в рояле клопы. Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который приносит человечеству потребление табаку. Я сам курю, но жена моя велела мне сегодня читать о вреде табака, стало быть, нечего тут и разговаривать. Ну, о табаке, так о табаке, мне решительно все равно. Вам же, милостивый государь, предлагаю отнестись к настоящей моей лекции с должной серьезностью, иначе как бы чего не вышло. Кого пугает сухая научная лекция, кому не нравится, тот может не слушать и выйти. Особенно прошу внимания у присутствующих здесь господ врачей, так как табак, помимо его вредных действий, употребляется также и в медицине. Так, например, если муху посадить в табакерку, так она и сдохнет. Ну, вероятно, от расстройства нервов. Табак. Табак есть главным образом растение, которое... Когда я читаю лекцию, я обыкновенно подмигиваю правым глазом. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания, это у меня от волнения. Я очень нервный человек, вообще говоря. А подмигивать глазом стал в 1889 году, 13 сентября. В тот самый день, когда у моей жены родилась некоторым образом четвертая дочь Варвара. А у меня все дочери родились 13 числа. Ну, однако, ввиду недостатка времени, не будем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, что жена моя содержит музыкальную школу и частный пансион. Ну, то есть, не то что пансион, а так, нечто вроде... Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки. У самой кое-что припрятано. 40 или 50. Это уж у меня ни копейки за душой не грош. А что тут толковато? Так вот, табак. Табак есть главным образом растение... В пансионе? В пансионе я стою заведующим хозяйственной частью. Ну, закупаю провизию, проверяю прислугу, записываю расходы, шью тетрадки, брожу клопов, прогуливаю жену собачку, ловлю мышей. Вчера вечером на мои обязанности лежало выдать кухарке муку и масло, так как у нас предполагались блины. Ну, один из вам сегодня, когда блины были испечены, моя жена пришла на кухню сказать, что три воспитанницы не будут кушать блинов, ну, потому что у них распухли гланды. Таким образом, оказалось, что мы напекли несколько лишних блинов. Куда же прикажете их девать? Жена сначала велела отнести их на погреб, а потом подумала. А, впрочем, ешь эти блины сам, чучело. Чучело – это я. Она, когда бывает не в духе, называет меня так. Чучело, и аспид, и даже сатана. Какой я сатана? Она всегда бывает не в духе. Но я не съел их, нет. Проглотил, не жевавши, потому что всегда бываю голоден. Вчера, например, она не дала мне обедать. Тебя, говорит, чучело, кормить не для чего. Ох, ведь, однако, мы опять заболтались и несколько уклонились от темы. Давайте будем продолжать. Хотя, конечно, вы охотнее выслушали бы романс или какую-нибудь симфонию или арию. Не моргнем. Виноват. Я забыл вас предупредить, что в музыкальной школе моей жены, помимо заведования хозяйственной частью, на мне еще лежит преподавание математики, физики, химии, истории, географии, сольфеджио, литературы, ну и прочее. За танцы, пение и рисование жена берет особую плату, а ведь танцы и пение преподаю тоже я. Наше музыкальное училище находится в Пятисобачьем переулке, дом номер 13. Да, Пятисобачий переулок, дом номер 13. Вот. Вероятно, потому и жизнь моя такая неудачная, что живем мы в доме номер 13, и дочери у меня все родились 13 числа, и в доме у меня 13 окошек. Ну, что тут толкать? Для переговоров мою жену можете застать дома во всякое время. Но программа школы, если желаете, продается у швейцара по 30 копеек за экземпляр. Впрочем, позвольте, если хотите, я могу поделиться с вами. Вот, за каждый экземпляр по 30 копеек. Кто желает? Никто не желает. Ну, по 20 копеек. Досадно. Вот видите, дом номер 13. Ничто в жизни не удается. Постарел, поглупел. Вот я читаю лекцию, на вид я весел, а ведь самому так и хочется крикнуть во все горло или полететь куда-нибудь за 3-9 земель, а мне и пожаловаться некому. Вы скажете, дочери, а что, дочери, я им говорю, а они только смеются надо мной. У моей жены 7 дочерей. Да, позвольте, кажется, 6. Нет, 7. Старше моей дочери Анне 27 и младшей 17. Милостивый государь, я обратился в дурака, в ничтожество. А в сущности говоря, вы видите перед собой счастливейшего из отцов. Это так должно быть. Иначе я не смею говорить. Эх, если бы вы только знали. Я прожил с женой 33 года. И могу сказать, что протекли они одним словом, как один счастливый миг, собственно говоря. Собственно говоря, черт бы их подрал. Да нет, ничего, жены еще нет, она не пришла, и можно говорить все, что угодно. Я сам ужасно боюсь. Ну, боюсь, когда она смотрит на меня. Так вот. Вот я и говорю, понимаете, дочери мои не выходят так долго замуж, вероятно, потому что они застенчивы, а мужчина это ведь их никогда не видит. Вечеров давать она не желает, на обеды никого не приглашает. Это очень скупая, сердитая и сварливая дама. Вот от того у нас никто и не бывает. Ну, под секретом я вам могу сказать, что дочерей моей жены можно видеть по большим праздникам у их тетки. Наталья Семёновна, той самой, что страдает ревматизмом и ходит в таком желтом платье с черными пятнышками, точно вся осыпана тараканами. Там подают и закуски, а когда там не бывает жены, можно и того. Признаюсь, пьянею я от одной рюмки, но от этого становится хорошо на душе. И в то же время... Так грустно, сказать вам не могу. Вспоминаются почему-то молодые годы. И так хочется бежать. Если б вы знали, как хочется. Бежать, бросить все и бежать без оглядки. Куда? Все равно куда. Только бы бежать от этой дрянной, пошлой, дешевенькой жизни, превратившей меня в старого жалкого дурака, старого жалкого идиота, бежать от этой мелкой, глупой, злой, злой, злой скряги моей жены, которая 33 года мучила меня, бежать от музыки, от кухни, от жененных денег, от всех этих пустяков и пошлостей, бежать, бежать и остановиться где-нибудь далеко-далеко в поле и стоять столбом, деревом, огородным пугалом под широким небом и глядеть всю ночь, как над тобой стоит тихий ясный месяц, и забыть, забыть все. И тихо, ясно, и пахнет сиренью, и где-то поет соловей. Как бы я хотел ничего не помнить, как бы я хотел сорвать себя вот этот старый подлый фрачишка, в котором 30 лет тому назад я венчался, в котором теперь постоянно читаю свои лекции с благотворительной целью. Не нужно. Не нужно. Я выше. Я чище этого. Я был молод, умен, учился в университете, мечтал, считал себя человеком. А вот теперь ничего не нужно. Ничего. Ничего бы, кроме покоя. За кулисами стоит моя жена. Она что, пришла и ждет меня? Время-то ведь уж прошло. Если будет спрашивать, пожалуйста, прошу вас, скажите, что лекция была, и что чучело, то есть я держал себя с достоинством. Она смотрит сюда. Так вот, исходя из того положения, что табак заключает в себе страшный яд, о котором я только что говорил, курить ни в коем случае не следует сейчас. Ну, я позволяю себе некоторым образом надеяться, что эта моя лекция в ряде табака принесет вам свою пользу. Dixi et animam levavi. Я сказал все.
Все можно?
Немножко из автобиографии. Интервью с другом. Молодой человек стоял на распутье. Перед ним открывалось много дорог с самыми разнообразными перспективами. Инженер, врач, юрист. Но душа рвалась к искусству. Театр овладел его душой. К нему рвалась она неудержимо. А был он скромен. Сомнения, неуверенность в себе, в своих способностях удерживали его от решительного шага. Ему посоветовали. В Петербурге есть императорское театральное училище. А при нем драматические курсы, на которые принимают учеников, но по большому конкурсу, то есть по протекции. Ну, принимают и по протекции, ведь за иных хлопочет сама Марья Гавриловна Савина, за других ходатайствует Владимир Николаевич Давыдов, ну, а некоторых рекомендует преподаватель, который принимает и будет вести новый курс. А вакансий много? В среднем принимают 18-20 человек обоего пола. А сколько же бывает желающих держать экзамен? Много. Ну, примерно. Да ведь со всей России съезжаются. Ну, а все-таки? Да человек до 500 бывает. Ух! Стало быть, на каждую вакансию имеются 20-25 претендентов. Вроде этого. А конкурс строгий? Строгий. Но решающий. Решающий для тех, кто придет на экзамен, не имея никаких знакомств и протекций. И, следовательно, если все-таки он выдержит экзамен и будет принят, то после этого сможет немного поверить тому, что в нем кое-какие данные, необходимые для работы актером, имеются. Но не более того, чем только данные. Не более, не более. Ведь экзамены в драматическую школу остаются только экзаменом. На нем одинаково много случайного, неожиданного как для экзаменующегося, так и для самих экзаменаторов. А в процессе учебы постепенно раскроются способности принятых. Молодой человек подал заявление и был включен в список желающих держать конкурсный экзамен для поступления на императорский драматический курс. Список получился громадный. В сентябрьское утро 1905 года состоялся конкурсный экзамен. В составе экзаменационной комиссии, кроме преподавателя, принимающего курс, артиста Александринского театра Степана Ивановича Яковлева, находились Марья Гавриловна Савина, Владимир Николаевич Давыдов, Юрий Михайлович Юрьев, Андрей Павлович Петровский, ну и другие актеры Александринского театра. Сначала экзаменовались женщины. Много их было. Мужчин начали экзаменовать во второй половине дня. «Стихотворение!» – потребовал у молодого человека из-за стола густой сочный бас экзаменатора. «Песни Ремушки! Стихотворение Некрасова!» – взволнованно объявил экзаменующийся. При этом название... Грузная фигура Владимира Николаевича Давыдова как бы встрепенулась. Почему? Ну, это было его любимое стихотворение. Он приготовился слушать. «Стой, ямщик! Жара несносная! Дальше ехать не могу. Лишь пара-то сенокосная, вся деревня на лугу». Молодой человек зачитал стихотворение почти до конца, его прервал тот же голос. «Довольно. Басеньку», – потребовал он уже. «Лжец, басня Крылова», – ответил экзаменующийся и начал читать басню. Немного пришлось ему прочесть. «Довольно», – пробасил тот же голос уже окончательно. «Уходить или не уходить?» – недоумевал отвечающий. Задержался, вопросительно посмотрел на стол, за которым сидела комиссия, и нерешительно ушел за кулисы. Провалился, выдержан. Молодой человек был принят на императорский драматический курс. Ну, стало быть, судьба. Учеба проходила успешно. Преподаватели отмечали успех молодого человека. Степан Иванович и Владимир Николаевич Давыдов и тоже преподавал на курсах. Дедушка не забыл песни Еремушки и благословил Еремушку на трудный актерский путь. В 1908 году кончили школу 15 молодых работников театра. Большинство студентов высших учебных заведений, отобранных, выпистыванных, получивших первую профессиональную закалку на образцовой сцене Императорского Александринского театра. Петербургская театральная пресса благожелательно приветствовала молодую смену театральных работников, которые достойно продолжат лучшие традиции русского реалистического театра. Приняли всех в Александринку. Так поступить подсказывала логика. А как получилось в действительности? Вопреки всякому здравому смыслу, Для молодой смены после закрытия театрального занавеса на последнем выпускном публичном экзамене в Александринке на всякий тоже пожарный случай был опущен настоящий железный занавес. И пустились сии птенцы лучшей императорской драматической школы кто во что гораст, кто куда сумел, кто куда поспел. Вот что творилось. Большая провинция имела своих поставщиков молодежи. Она им верила, а чужих не брала, даже императорских. А средняя провинция выжидала. Сами придут проситься на работу. Это будет стоить подешевле. И пришли, а куда же деваться? Пришли и вроде как бы поклонились антрепренерам и антрепренерчикам. Дескать, владейте нами, а те уж умальтивативно. Две премьеры в неделю, по 4 репетиции на каждую, будь то проза, будь то стихи, гардеробчик. Да чтоб понравиться почтеннейшей публике, а не то, и так далее, и тому подобное. Да ведь мы же императорские, ну как же быть с заветами-то наших дорогих преподавателей? А также постольку, поскольку. Одно дело школа, а другое теперь театр и театральная касса. Коммерция, провинциальная сезонщина. Ну, приняла она в свои объятия и молодого человека со званием не классного художника. Это что же еще за звание? Аллах его ведает. А только в провинции оно не озвучилось никак. Объятия эти оказались не для всех любовными. Чаще обозначали схватку не на жизнь, а на смерть всех школьных заветов и идеалов. Стоило 3 года учиться. Кто раньше скорее, кто позже упрямее, но постепенно сдавались под натиском более могучего противника. Прощай, школа. И школа, и лучшие годы молодости, а потом зрелости. Запрягла их на свою потребу театральная сезонщина. Все еще молодой человек на театре, в жизни был уже молодым человеком лет под 40. Это было в 1920-25 годах. К этой поре у него сложился свой, практический, и человеческий, и творческий модус вивенди. Это что, то есть не так живи, как хочется? Ну, был уже молодым человеком лет под 40. Это было в 1920-25 годах. К этой поре у него сложился свой, практический, и человеческий, и творческий модус вивенди. Это что, то есть не так живи, как хочется? Ну, в переводе-то с латинского языка хоть и не совсем так, но в данном случае, пожалуй, самый точный перевод. Основное от школы, ее корешки, так сказать, конечно, сохранились, но очень многое пришлось уступить в пользу кармана антрепренера, и лишь, увы, кое-что удалось просеять в золотой фонд самого театра. Да, школа-то оказалась вроде мачехи, пожалуй, похуже. Ну нет, не преподаватели, нет, а сама школа. Сама школа, конституция ее. Молодой человек 40-летнего возраста, подобно незнамову, мог обратиться с горьким упреком к своей альма-матер, которая повесила ему в виде золотой безделушки звание неклассного художника, приказав с волнением: «Носи и помни обо мне». А что помнить? Зачем, собственно говоря, вспоминать о ней? Ну, положим, Есть за что ее вспоминать. Есть, безусловно, согласен. Но о звании неклассного художника лучше позабыть. Сувенирчик этот школьный из-за ненадобности давно уже сброшен. На его месте осталась лишь досадная вмятина на груди. Но каковы же итоги? Итоги в основном таковы. Молодой человек 40-летнего возраста сыграл ведущие роли классического и советского репертуара. Но это же немало и не совсем бесполезно. Получилась эдакая целиком заполненная репертуарная обойма с героями классики и революции, с героями, по-товарищески приветливо между собою перекликающихся. Дальше наступал период неизбежного перехода. Это такой деликатный период, в течение которого актер в репертуарном отношении чувствует себя как бы на возрастном острие. Немножко помоложе образ, и он уже немножко староват, а немножко постарше, и будто уже в самый раз. Можно понять так, что возрастные приметы в жизни и на театре как бы не совпадают, как бы не совпадают. Конечно, не для всех. Взыскательный к себе мастер на страже своих деформирующихся возможностей. А они, эти возможности, приходят на выручку в эту трудную переходную пору. На помощь вчерашнему дню актера приходит его же сегодняшний день режиссера. В порядке использования внутренних ресурсов, ну хотя бы и так. Не зарывать же в землю то, что еще полезно на ее поверхности, на театральных подмостках. Молодой человек в 40 лет по совместительству занял место за режиссерским столиком. По совместительству и по призванию, ну, видимо. Работа над постановкой инсценировки Анны Карениной по роману Льва Николаевича Толстого была серьезным экзаменом. Сдал, сдал. Постановку принимал коллектив Яснополянского музея. А за постановку «Аристократов» Погодина в городе Челябинске был вызван зрителями, как режиссер, корабляли. Поставил страх Афиногенова. Ставил и играл. Кого же? Самого профессора Бородина. А как же так получилось? Ну, так уж получилось. После этого возникла дерзкая, ну, упрямая мечта. Какая еще? Приложить все нажитое, мастерство, опыт, технику, отдать целиком сердце, ум, мобилизовать волю и во что бы то ни стало осуществить эту мечту, воплотить образ Владимира Ильича Ленина. Волнительная мечта. Человеком с ружьем. Вернулся когда-то с фронта первой империалистической войны молодой человек в форме армейского прапорщика. А в 1940 году с погодинским человеком с ружьем он же разговаривал в образе Владимира Ильича Ленина. Было это в городе Туле. Осуществилось. Мечта. Это была только первая попытка осуществить ее. Но и попытка окрылила, подняла на лучшее продолжение работу над великим образом. Эту свою волнующую, вдохновляющую мечту, воплощающий совсем нажитым в процессе осуществления ее благоговейно, по-товарищески передает пришедшему на смену. Древняя легенда о том, что творение актера – это звук колокола, исчезающий в воздухе, как бы разрушается. Умирая в одном, оно рождается в новом, следующем – обогащенная всем нажитым ушедшим. 1955 год. Молодому человеку стукнуло 70. Полвека на театре. Фронт не пощадил и его. Последствия контузии головы привело к ущербу слуха, а эта травма разлучает с театром. Кое-что из нажитого молодому человеку удалось записать и передать на сохранение Всероссийскому театральному обществу. Вот это правильно. Руку. Ну, стало быть, ныне отпущаешь. Вы выслушали выдержки из автобиографии молодого человека в его интервью с другом. Этим молодым человеком был провинциальный актер Анатолий Андреевич Састисовский, а его другом пусть остается каждый, прослушавший это интервью.